Глава 13. Не стану отрицать, что с чисто практической точки зрения сделка Вульфа с Крэмером была весьма хитроумной, даже фантастической, причем явно рассчитанной на защиту запасов энергии и содержимого черепной коробки Вульфа от амортизации. И как бы все это в результате не закончилось, даже без помощи формулы профессора Савареса, мне стало совершенно понятно, что тот факт, которым Вульф снабдил Крэмера, с высокой долей вероятности окажется ключевым. Ставка, похоже, была беспроигрышной. И все же в сделке имелся один роковой изъян. Чтобы заработать для Вульфа его гонорар, пока тот играется в игрушки, умники из полиции должны были распутать дело. А вот в этом-то и заключалась загвоздка. Мне еще ни разу не попадалось такое глухое дело, как это, в чем я убедился спустя неделю после того, как Вульф путем хитроумного соглашения передал свои полномочия сторонним исполнителям. Я был в курсе хода расследования благодаря газетам и поездкам на 20-ю улицу в убойный отдел полиции, где беседовал с сержантом Перли Стеббинсом, другими тамошними знакомыми и дважды с самим Крэмером. Унизительно, конечно, но мне действительно хотелось знать, как продвигается дело, над которым работали мы с Вульфом. Впервые в истории я был желанным гостем в убойном отделе, особенно по прошествии 3-4 дней. Меня встречали как лучшего друга, наверняка рассчитывая, что я пришел, чтобы осчастливить их очередным фактом. Душераздирающее зрелище. Господь свидетель, они в нем нуждались, поскольку в полиции тоже читали газеты, а пресса придерживалась старой доброй традиции катить бочку на копов, запоровших дело, которые, будь они компетентнее и расторопнее, в общем, вы понимаете. Однако информация о том, что Старлайт вызывал у мисс Фрейзер несварение желудка, пока не просочилась. Если бы газетчики только знали. А Вульф, между тем, палец о палец не ударил. Это не было, строго говоря, рецидивом. Рецидивом я называю то положение вещей, когда Вульф настолько оскорблен и недоволен обстоятельствами дела или возмущен объемом предстоящей работы для его раскрытия, что делает вид, будто никогда о нем не слышал и категорически отказывается говорить на данную тему. На сей раз все обстояло иначе. Вульф просто не собирался работать, пока не приспичит. Он с удовольствием читал статьи в газетах и откладывал книгу, чтобы выслушать мой рассказ о делах в убойном отделе. Но когда я пытался уговорить его сделать хотя бы небольшое усилие, например, нанять Сола, Фреда и Орри, покопаться в нашем деле или придумать для меня хотя бы мелкое задание, Вульф снова утыкался в книжку. Если какие-либо подвижки в расследовании и представляли для Вульфа интерес, он даже виду не подавал. Элинор Вэнс была арестована как основная подозреваемая, но через 2 дня отпущена под залог. В убойном отделе мне сказали, что у них нет против нее никаких доказательств, за исключением того, что, не считая кухарки, у Элинор имелось больше всего возможностей подсыпать отраву в кофе. Не то чтобы у копов не хватало других подозреваемых. Их список значительно удлинился, когда выяснилось, что кофе варился, наливался в бутылку и хранился всю ночь в квартире, которая была самым настоящим проходным двором. Полицейские провели операцию по установлению мотивов преступления. В деле об убийстве всегда найдутся самые разные мотивы. Но вся загвоздка в том, что невозможно знать наверняка, какой из них двигал кем-то из заинтересованных лиц. Все зависит от обстоятельств. Так в Бруклине пару лет назад один парень 11 раз ударил своего дантиста ножом в область сердца, потому что тот вырвал у него не тот зуб. В нашем случае набор мотивов оказался примерно средним, ничего особенного, но зато некоторые были вполне хороши. 6 месяцев назад мисс Фрейзер и Билл Медоуз вдрызг разругались. Она его уволила, и он 3 недели не участвовал в программе. Но теперь они оба клялись, что нежно любят друг друга. Не так давно Нат Трауб пытался уговорить производителя мыла, одного из спонсоров, Маделин Фрейзер, покинуть программу и заключить контракт на рекламу в вечернем комедийном шоу, а мисс Фрейзер отплатила Траубу тем, что подбила спонсора перейти в другое агентство. Мало того, имелись неявные намеки на то, что мисс Фрейзер затеяла кампанию по переходу туда и остальных спонсоров, включая Starlight, но не смогла их уговорить. И опять же, они с Траубом утверждали, будто у них прекрасные отношения. Члены гильдии радиосценаристов с радостью отправили бы мисс Фрейзер за ее нетерпимое отношение к требованиям гильдии по поводу изменений в контрактах, а Эленор Вэнс была в гильдии не последним человеком. Что касается Тулли Стронга, мисс Фрейзер возражала против создания совета спонсоров и до сих пор его недолюбливала. А если нет совета, нет и секретаря. И так далее, и тому подобное. Все мотивы можно было пришить к делу, но ни одного впечатляющего. Самый весомый мотив имелся у Деборы Коппел. Кто-то в офисе окружного прокурора склонил мисс Фрейзер раскрыть содержание своего завещания. Мисс Фрейзер оставила по 10 штук племяннику и племяннице, детям ее сестры, жившей в Мичигане. А все остальное — Деборе Коппел. Этот должно быть весьма приличный кусок, измерявшийся 6-значным числом, первой цифрой которого была 2 или 3. При соответствующем ходе мыслей наверняка стоил небольших вложений в приобретение яда. Однако не имелось даже малейшего намека на то, что у Деборы был соответствующий ход мыслей. Они с мисс Фрейзер в девичестве Оксхолл выросли в Мичигане, дружили с самого детства, ходили в одну школу и породнились, когда Маделин вышла замуж за Лоренса, брата Деборы. Что касается Лоренса, обстоятельства его смерти, естественно, были снова тщательно изучены, в основном из-за использования все того же цианида. Лоренс занимался фотографией, а потому, когда ему требовался цианид, мог просто взять его с полки. Но что, если он все-таки не покончил с собой? Или что, если даже в случае самоубийства кто-то третий решил, что цианид понадобился не Лоренсу, а его жене, чтобы получить страховку в $5000, и теперь, спустя 6 лет, захотел сравнять счет, подсыпав цианид вдове? Естественно, в таком случае лучшим кандидатом становилась Дебора Коппел. Но полиция не могла откопать ни единой зацепки, чтобы выстроить обвинение. Дебора и Маделин были преданными подругами, которых связывали взаимные интересы, уважение, нежная привязанность, и не нашлось ни малейшего свидетельства, давнего или недавнего, опровергавшего сей факт. Более того, людям из Мичигана даже в голову не могло прийти, что смерть Лоренса Коппола произошла не в результате самоубийства. Лоренс страдал от ипохондрического невроза, и письмо, которое он отправил своему лучшему другу, местному юристу, это подтверждало. Мичиган охотно ответил на вопросы Нью-Йорка, хотя местных жителей они не особо интересовали. Еще одна из тысячи ниточек, идущих в никуда, предполагала наличие связи между кем-то из сотрудников Маделин Фрейзер, в частности, Эленор Вэнс, с Мичиганом. Полиция уже попробовала найти такую связь у Сирила Орчарда, а теперь и у остальных. Бесполезно. Никто из них никогда там не был. Вульф, как я уже говорил, прочел об этом в газетах и любезно согласился получить более подробные сведения от меня. Однако ему все же не позволили ограничиться лишь ролью стороннего наблюдателя. На неделе к нам дважды приходил Крэмер, а еще раз Андерсон, президент Старлайта. Были и остальные. В субботу днем после шестичасовой сессии с Крэмером и его специально обученными людьми к нам заявился Тулли Стронг. Его буквально заклевали в полиции, впрочем, как и остальных, поскольку они нагло лгали копам, и Стронг находился не в лучшем расположении духа. Стронг был настолько зол, что, когда, положив ладони на письменный стол, наклонился вперед, его очки сползли буквально на кончик носа, но он даже не потрудился их поправить. Тулли Стронг заявил, что соглашение с Вульфом недействительно, так как Вульф грубо его нарушил. Каким бы ни был исход дела, Вульф не получит не только гонорар, но и возмещение убытков. Более того, Вульфа привлекут к суду за причиненный ущерб, если факт, который он раскрыл полиции, станет достоянием общественности, это нанесет непоправимый урон мисс Фрейзер и ее программе, радиовещательной сети и Старлайту, что совершенно безответственно и определенно дает основание для судебного преследования. Вульф ответил, что это вздор, и он не нарушал условий договора.
«Нет!»
Стронг выпрямился, его галстук съехал на бок. Волосы явно нуждались в расческе и щетке. Он потянулся к очкам, уже практически свисавшим с носа, но не стал их поправлять, а просто-напросто снял.
«Вы считаете, что нет? Мы еще поглядим! А кроме того, вы подвергли опасности жизнь мисс Фрейзер! Я пытался ее защитить! Мы все пытались!»
«Все?» — саркастически переспросил Вульф.
«Все! Кроме одного!» «Да, все!»
Стронг явно вышел из себя и уже ничего не желал слышать.
«Никто не знал, никто, кроме нас, что напиток предназначался для нее! А сейчас все в курсе! И кто ее теперь защитит?» «Я попробую, мы все попробуем, но какие у нас шансы?»
«По-моему, не слишком логично». Насколько нам было известно, единственная угроза мисс Фрейзер исходила от парня, успевшего поработать с кофе, а ему, естественно, мы точно не говорили ничего такого, чего бы он не знал. Пришлось подтолкнуть Тулли Стронга к двери и выставить вон. Если бы он мог достаточно остыть, чтобы сесть и спокойно поговорить, лично я бы это только приветствовал, но он был реально расстроен. А когда Вульф велел его выставить, совесть не позволила мне возразить. И тут Стронг взорвался. Если посмотреть на нас со стороны, то с первого взгляда станет ясно, что я могу сделать его одной левой. Но когда я схватил его за руку, он вырвался и накинулся на меня, наверняка полагая, что уложить меня проще простого. К тому же в одной руке он держал очки. Однако я умудрился выпроводить его без особого ущерба для нас обоих. Как и ожидалось, Тулли Стронг оказался не единственным, кто назвал Нира Вульфа предателем, выдавшим копу их роковую тайну, о чем каждый из них счел своим долгом нам сообщить, лично или по телефону. Самая болезненная реакция была у Ната Трауба, возможно, потому что Билл Медоуз сболтнул, будто именно Трауб поставил бутылку со стаканом перед Орчардом. Я сразу живо представил, как в Трауба радостно вцепились гробокопатели, играя на разных струнах его нежной души. А вот что мне совсем не хотелось представлять, так это реакцию Уолтера Андерсона, президента компании «Старлайт», и Фреда Оуэна, директора отдела по связям с общественностью, когда кто-нибудь откроет им глаза на всю глубину предательства Вульфа. Очевидно, они до сих пор оставались в неведении об истинной и ужасной причине того, почему в одной из бутылок был кофе вместо напитка твоей мечты. Еще одним посетителем в понедельник днем был охотник за формулами профессор Саварезе. Он тоже явился к нам сразу после продолжительной конференции с копами и тоже кипел от ярости, однако по совершенно другой причине. Копов больше не интересовали его взаимоотношения с Сирилом Орчардом, да и вообще все, связанное с Сирилом Орчардом. И профессор жаждал знать почему, но они отказались объяснять. Они снова перелопачивали всю его жизнь, начиная с рождения и вплоть до сегодняшнего дня. Снова и снова, но в корне изменив подход. Было ясно, что теперь их интересовало наличие связи между ним и мисс Фрейзер. С чего вдруг? Какой новый фактор появился в деле? Внедрение до сих пор неизвестного фактора нарушит к чертовой матери весь ход его вычислений и вероятностей. Но если такой фактор действительно есть, профессор должен о нем узнать, и немедленно. Ведь у него впервые появилась уникальная возможность применить свою формулу для решения одной из самых драматических задач — дело об убийстве. И профессор не потерпит пробелов, а значит, не сдастся без боя.
А что это за новый фактор? И почему так важно знать, был ли профессор прежде связан, прямо или косвенно, с мисс Фрейзер?
До поры до времени Вульф слушал Савареза, не доходя до точки кипения, но под конец пришел в такое раздражение, что еще раз попросил меня взять на себя роль вышибалы. Я, скрипя сердце, подчинился. Во-первых, Вульф снова упускал шанс сделать хоть какую-то работу, причем пустяшную, поскольку Савареза был здесь, у нас, и буквально жаждал поговорить. А во-вторых, я изо всех сил боролся с искушением. У меня вдруг возник вопрос, как этот специалист по цифрам отнесется к тому, чтобы вставить несварение желудка мисс Фрейзер в свое уравнение? Возможно, если я попросил бы профессора ответить на мой вопрос, это не принесло бы никакой пользы, но, по крайней мере, помогло бы убить время и было бы не менее полезно для раскрытия преступления, чем все, что делает Вульф. Однако я отказался от этой мысли, не желая входить в роль предателя. И выставил профессора за дверь. В любом случае, сегодня ведь только понедельник. Спустя еще 4 дня наступила очередная пятница, то есть прошла целая неделя с того момента, как мы снабдили Крэмера важным фактом, я стал реальным кандидатом на смирительную рубашку. В тот вечер мы с Вульфом вернулись в кабинет после очень вкусного обеда, который я съел без удовольствия. Я понял, что перспектива провести таким образом ближайшие 3-4 часа вызывает у меня внутренний протест. И когда Вульф, удобно устроившись в кресле, потянулся за книгой, я объявил. «Ладно, я иду в свой клуб». Вульф кивнул и открыл книгу, и я довольно резко сказал. «Вы даже не удосужились спросить меня, в какой клуб я собрался, хотя отлично знаете, что я не состою ни в одном клубе». «Все! Я уже сыт по горло. Мне надоело сидеть Сиднем день за днем в ожидании той светлой минуты, когда вы, наконец, поймете, что сыщик должен искать. Вы просто чертовски ленивы, чтобы жить. Вы считаете себя гением? Допустим, что так». Но если мне для того, чтобы стать гением, придется стать таким же самодовольным и толстым, и инертным, как вы, то я лучше останусь прежним.
Вульф действительно читал книгу.
«Все! Это та точка кипения, к которой меня подводили уже целую неделю, а точнее, вы меня подводили!» «Ну да, я знаю ваше оправдание, и уже сытым по горло, что мы ничего не можем сделать больше того, что уже делают копы. Боже правый!»
Я старался говорить сухо, аргументированно и вежливо. «Если это дело слишком сложное для вас, почему бы тогда не взяться за другое? В газетах можно найти полно таких. Как насчет банды, укравшей вчера прямо здесь, на 11-й авеню, грузовик с сыром?
или пятиклассника, запустившего своему учителю в глаз жевательной конфетой. Это есть на 58-й полосе «Таймс». А если вы считаете ниже своего достоинства все, кроме убийств, чем вас не устраивает дама по имени Бьюла Пул, политическая и экономическая предсказательница, получившая вчера вечером пулю в затылок? На первой полосе всех газет вы сможете распутать это дело прямо сейчас, еще до отхода ко сну.
Вульф молча перевернул страницу книги.
«Завтра суббота», — сказал я. «И я, как обычно, возьму зарплату за неделю. Я иду на бокс в Гарден. Кстати, о контрастах. Вы в кресле и парочка боксеров в среднем весе на ринге».
И я удалился. Однако я не пошел в Гарден. Я остановился у ближайшей аптеки, нашел телефонную будку и позвонил Лону Коэну из газет. Лон оказался на месте. Он уже заканчивал работу и не видел препятствий, чтобы я купил ему 8-10 стаканчиков и хороший стейк в придачу. Итак, час спустя мы с Лоном сидели за угловым столиком в ресторане у Пьетро. Лон отдал должное выпивке и принялся за стейк. Я за компанию пил хайбл, третий по счету, и умял уже почти 2 фунта арахиса. Похоже, сегодня за обедом Вульф действительно испортил мне аппетит, раз я так налегал на орешки. Мы с Лоном обсудили самые разные вещи, начиная с политики и кончая боксом, не исключая и тему убийства. Лон, который уже прилично набрался и набил живот стейком, находился в том благодушном состоянии, когда можно было ожидать, что он открыт для предложений. Поэтому я сделал заход, сказав ему с бесстрастным лицом, что, по моему мнению, газетчики слишком сильно наезжают на копов по делу Орчарда. Лон бросил на меня лукавый взгляд. «Ради всего святого, неужели Крэмер грозится отобрать у тебя лицензию или вроде того?»
«Честное слово, нет».
Я снова потянулся за орешками.
«Случай действительно сложный, и ты это знаешь. Они и так делают, что могут в данных обстоятельствах. А кроме того, мне это уже порядком осточертело. Тем более, что все газеты лишь тем и занимаются. Через неделю начинают критиковать, а через 2 — орать во весь голос. Похоже, все только этого и ждут, а газет толком никто не читает. Знаешь, что бы я сделал, если бы издавал газету? Я бы начал печатать материал, который люди будут читать».
«Господи Иисусе!» — вылупился на меня Лон.
«Классная идея! Напиши мне об этом колонку. Но кто научит их читать?»
«Колонка», — сказал я, — «это только для разгона. Мне нужна, по крайней мере, целая полоса. Но в данном конкретном случае требуется передовица. Сейчас пятница, вечер. К воскресенью ты должен иметь передовицу по делу Орчарда. Тема по-прежнему горячая, и публике она нравится, но...»
«Я тебе не редактор, а репортер».
«Знаю. Это я так, болтаю. Но я уверен, что в воскресном номере твоей газеты появится передовица, посвященная делу Орчарда, и знаешь, что там будет сказано? Заголовок будет гласить: «Наши общественные защитники».
Это будет все та же старая хрень, и ни один человек из 1000 не потрудится прочесть дальше первой строки.
Фи! Если бы статью писал я, то назвал бы ее «Слишком старый» или «Слишком толстый», а о копах вообще бы не упоминал. Нира Вульфа я тоже не упоминал бы, по крайней мере, не называл бы его имени. Я бы написал об ореоле славы, благодаря которой именитый частный сыщик занялся делом Орчарда, и о том, какие ожидания были с этим связаны. Ведь подтверждением сказанному был послужной список известного детектива. Но теперь стало очевидно, насколько тщетными были наши ожидания, так как за 10 дней он ни на шаг не продвинулся.
Возможно, он просто быстро стареет или слишком толстеет, или у него не хватает способности раскрыть по-настоящему сложное дело. Но в любом случае, все это свидетельствует о том, что в вопросах защиты от злобных преступников мы можем положиться исключительно на нашу доблестную полицию, а не на так называемых доморощенных гениев. Я говорил, что не стал бы упоминать копов, но, наверное, напоследок все же стоит. А еще я добавил бы предложение, что пусть копы и увязли в болоте с делом Орчарда, они все-таки храбрые люди, которые охраняют устои нашего общества от сами знаете чего.
Лон, проглотивший здоровый кусок стейка, хотел было что-то сказать, но я его остановил.
«Они это непременно прочтут, и к гадалке не ходи. Я знаю, что ты не редактор, но ты их лучший работник, и ты имеешь доступ к редакторам. Ведь так? Я бы хотел увидеть такую передовицу, просто ради эксперимента. И если какая-нибудь газета опубликует это, я при первой же возможности смогу выразить свою благодарность самыми разными способами и постараюсь сделать все, чтобы вы первыми получали информацию о некоторых весьма интересных вещах».
Лон поднял брови.
«Если не хочешь меня утомлять, переверни все вверх ногами, чтобы твои весьма интересные вещи оказались сверху».
«Легко. Так ты хочешь об этом поговорить или нет?»
«Конечно. Я готов говорить о чем угодно».
Я сделал знак официанту принести еще выпивки.